эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 20 октября, воскресенье. В Скинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Реакция Азербайджана на арест Архана Зейналова. Очередная правозащитная конференция в Ингушетии. Обвинение в адрес больного шизофренией. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Люксембурге проходят внеочередные парламентские выборы. В сирийском городе Хама погибли не менее 30 человек. В австралийском штате Новый Южный Уэльс введено чрезвычайное положение. В Люксембурге сегодня проходят внеочередные парламентские выборы. Причиной их проведения стал разразившийся летом скандал, связанный с нарушениями в работе спецслужб. В июле парламентская комиссия, занимавшаяся расследованием деятельности разведслужбы, обнародовала доклад, в котором отмечалось, что спецслужбы занимались прослушиванием высших должностных лиц государства, а также были причастны к заключению нелегальных сделок. Скандал привел к распаду правящей коалиции и отставке находившегося у власти 18 лет премьер-министра Люксембурга Жан-Клод Юнкера, поскольку он курировал деятельность разведслужбы. 58-летний Жан-Клод Юнкер с 2005 года возглавлял Совет министров финансов зоны евро, Еврогруппу. В сирийском городе Хама в центральной части страны сегодня при взрыве грузовика, начиненного взрывчаткой, погибли не менее 30 человек. Десятки людей получили ранения. По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра по наблюдению за правами человека, взрыв совершил смертник у контрольно-пропускного пункта. Среди погибших есть сирийские военнослужащие. Правозащитники отмечают, что число погибших может увеличиться, так как некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Сирийское государственное телевидение ранее сообщило, что в результате взрыва в Хаме есть погибшие и пострадавшие. Международная конференция по урегулированию конфликта в Сирии начнется в Женеве 23 ноября. Заявил в воскресенье глава Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби. Выступая после переговоров в Каире с международным посланником по Сирии Лахдаром Брахими, Аль-Араби признал, что остается еще немало трудностей, связанных с организацией конференции. Ранее вице-премьер правительства Сирии Джамаль Кадри заявил, что мирная конференция «Женева-2» предварительно запланирована на 23-24 ноября. Он эту дату пока не подтвердил. Базирующиеся в Великобритании сирийские правозащитники передали в воскресенье, что при подрыве грузовика со взрывчаткой в сирийском городе Хама погибли более 30 человек. Взрыв произошел у армейского блокпоста, при этом большинство погибших – гражданские лица. Повреждены десятки машин, несколько домов и магазинов. Правозащитники отмечают, что взрыв осуществил смертник из связанной с Аль-Каидой группировки «Фронт Аль-Нусра».
Эхо Кавказа. Новости.
В австралийском штате Новый Южный Уэльс на востоке страны введено чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами. Объявление чрезвычайного положения последовало после того, как пожарные службы Австралии предупредили о усилении опасности распространения огня. Установившаяся жаркая погода и сильные ветры приводят к раздуванию пламени, который охватывает огромную территорию на востоке Австралии. За это время сгорели сотни домов и уничтожено около 100 тысяч гектаров леса. В наибольшей степени пострадали маленькие населенные пункты, расположенные в районе Голубых гор к западу от Сиднея. Из-за особенно теплой и сухой зимы сейчас в Новом Южном Уэльсе сложилась самая серьезная пожароопасная ситуация за последние 4 десятилетия. Введение чрезвычайного положения наделяет спасателей полномочиями проводить принудительную эвакуацию. Премьер-министр Нового Южного Уэльса Барри О'Фаррелл объявил о введении чрезвычайного положения сроком на 30 дней. Сообщается о первой жертве стихии. 63-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно защитить свой дом от огня, скончался от сердечного приступа. США намерены выделить Пакистану помощь в размере более 1 600 000 долларов. Оказание Исламабаду военной и экономической помощи было приостановлено в связи с ухудшением отношений между двумя странами после проведения Вашингтоном на пакистанской территории операции по убийству лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена в мае 2011 года без согласования с властями Пакистана. Сегодня начинается визит в США пакистанского премьер-министра Наваза Шарифа. Сообщается, что сегодня же он встретится с госсекретарем Соединенных Штатов Джоном Керри. В среду Шариф проведет переговоры в Белом доме с президентом США Бараком Обамой. Как ожидается, одним из главных вопросов переговоров будет содействие Пакистана усилиям по восстановлению мира в Афганистане. Наваз Шариф также намерен выразить обеспокоенность проведением США на пакистанской территории операции с использованием беспилотников против исламистов. В Петербурге в воскресенье сотрудники полиции задержали 8 участников несанкционированного шествия националистов по Невскому проспекту. Всего в шествии участвовали порядка 150 человек. Они пришли на Невский после акции на территории Гайд-парка на Марсовом поле. По сведениям телеканала «Дождь», участники этой акции собрались, чтобы выразить протест против ареста руководителя общественного движения «Русская партия» Николая Бондарика. Согласно решению суда, Бондарик, задержанный на этой неделе, останется под стражей до 16 декабря. Полиция и Следственный комитет считают его организатором акции, которыми националисты пытались спровоцировать в городе массовые беспорядки в период мусульманского праздника Курбан-Байрам. В больнице Белграда в воскресенье скончалась вдова многолетнего лидера социалистической Югославии Иосипа Броза Тита, Яванка Броз. Ей было 88 лет. Этим летом Яванка Броз была доставлена в тяжелом состоянии в клинический центр в Белграде. В 1980 году, когда умер Тита, Яванка Броз оказалась под домашним арестом.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. 10 и 11 октября в Ингушетии проходила международная научно-практическая конференция Института омбудсменов в системе взаимодействия государства и гражданского общества. Некоторые представители ингушского гражданского общества надеялись, что конференция станет площадкой для обсуждения внутриреспубликанских проблем. Однако их надежды не совсем оправдались. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
В течение двух дней в Ингушетии проходила международная научно-практическая конференция по теме «Институт омбудсмена в системе взаимодействия государства и гражданского общества». На форуме обсуждались вопросы модернизации Института омбудсмена в российских регионах и за рубежом. О своем опыте по защите прав человека рассказали представители Пермского края, Свердловской и Воронежской области, Кабардино-Балкарской республики. С докладами также выступили коллеги российских омбудсменов из Азербайджана, Армении и Германии. Некоторые представители ингушского гражданского общества надеялись, что на конференции будут подняты и обсуждены вопросы о нарушениях прав человека на территории Ингушетии. Вопросы были подняты, но формат конференции не предполагал их обсуждения. И что примечательно, темы, которые ингушские общественники могли бы обсудить на встрече, тезисно озвучил в своем выступлении глава республики Юнусбек Евкуров. Прежде всего, он рассказал о неразрешенных проблемах с вынужденными переселенцами. По словам Евкурова, для этой категории граждан в Ингушетии строятся многоквартирные дома. А для полной ликвидации жилищных проблем переселенцев необходимо время и порядка 4 миллиардов рублей. По мнению главы региона, трудность заключается еще и в том, что количество претендующих на эту помощь с каждым годом растет. Поэтому необходимо навести порядок в вопросе учета нуждающихся. Рассказал в своем выступлении Евкуров и о работе с родственниками похищенных и родственниками людей, подозреваемых в причастности к НВФ. Ингушский руководитель подчеркнул, что их не идентифицируют как пособников, а напротив, пытаются понять их нужды и оказать посильную помощь. Он признал тот факт, что при проведении спецоперации случаются ошибки, нарушается право на жизнь человека. Республиканские власти в таких случаях приносят свои извинения, помогают в восстановлении соседнего жилья, пострадавшего при штурме. Без нарушений не получается, просим это понять. Но то, что это стало возможно, вина не власти, а тех, кто совершил преступление и не отказался от своих преступных замыслов, подчеркнул Евкуров. Для тех же, кто решил вернуться к мирной жизни, в Ингушетии создана специальная адаптационная комиссия, которая помогает раскаявшимся в максимальном смягчении наказания и последующей интеграции в мирную жизнь. Более детально эти проблемы обсудили на отдельной встрече представители общественных и правозащитных организаций с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Лукиным. На встрече присутствовал и Юнусбек Евкуров. Обсуждая проблемы вынужденных переселенцев, говорили не о строящемся жилье, а о выселении людей из жилья временного, так называемых мест компактного проживания. Причем акцент сделали на том, что в большинстве случаев эта процедура идет с грубейшим нарушением действующего жилищного законодательства, без соответствующих судебных решений и без учета индивидуальных потребностей каждого из обитателей компактных точек. При этом руководитель организации «Союз пострадавших от геноцида» Руслан Парчиев отметил, что суды рассматривают дела о закрытии поселений беженцев без участия самих беженцев. Коснулся этой темы и руководитель правозащитной организации «Машер» Магомед Муцольков. Не снимая вины с региональной власти, он заметил, что большая часть ответственности за судьбу этих людей лежит на федеральной власти. В подтверждение этих слов руководитель общественной организации «Гросинг» Абуизид Евоев рассказал о том, что жилищные проблемы переселенцев из Чечни не решаются уже более 20 лет. Участники встречи обратили внимание главного российского омбудсмена и на тот факт, что переселенцы из Северной Осетии вынуждены проживать в бараках и казармах из-за отсутствия возможности вернуться к местам своего прежнего проживания. Затем разговор пошел о пропавших без вести в ходе осетино-ингушского конфликта, а также о тех, кто пропал после этих событий не только на территории Осетии, но и в Ингушетии. Многие из проблем, которые вы ставите, неизвестны, которые я пытался решать и которые пока не удается решить, сказал Лукин, отвечая на вопросы. Он особо подчеркнул, что не удастся решить их сразу и после этой встречи. По его мнению, во многом это связано с недостаточным финансированием из федерального бюджета, а где-то из-за того, что возглавляемая им структура ограничена в своих возможностях влиять на изменение ситуации. По итогам встречи решено было вернуться к обсуждению некоторых проблем в будущем на специально организованном мероприятии с непосредственным участием уполномоченного по правам человека. Конференция закончилась, гости разъехались, проблемы остались. Не исключено, что к следующему визиту в республику известных правозащитников опять будут актуальны темы о нарушениях прав вынужденных переселенцев, неразрешенном этническом конфликте и безуспешном поиске пропавших без вести. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
События в московском районе Западное Бирюлево получили не только российский, но и международный резонанс. Арест гражданина Азербайджана Архана Зайналова, подозреваемого в убийстве Егора Щербакова, а сам этот инцидент во многом и спровоцировал массовые беспорядки, актуализировал проблему российско-азербайджанских отношений. Прозвучало жесткое заявление посла Азербайджана в Москве. МИД республики направил ноту протеста своим российским коллегам. В СМИ и интернете было распространено заявление с угрозами в адрес русских Азербайджана от Организации освобождения Карабаха, хотя таковая и не является официальной структурой. Можно ли говорить о наступлении заморозков в отношениях между Москвой и Баку, и как долго они могут продлиться? Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
До бирюлевской истории отношения между Азербайджаном и Россией, казалось, демонстрировали позитивную динамику. В августе 2013 года Баку посетил Владимир Путин. Стороны показали готовность к сотрудничеству по широкому кругу вопросов, включая и военно-техническую сферу. Прошлые расхождения по проблемам Габалинской РЛС и прокачки нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск были оттенены позитивными декларациями о будущих намерениях. Москва поддержала на выборах действующего главу государства Ильхама Алиева, а после их завершения представители МИД России заявили о том, что победа азербайджанского президента открывает для двусторонних отношений новые перспективы. И все это было сделано на фоне критики властей Прикаспийской республики со стороны Госдепа США и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В случае с Азербайджаном такая критика звучит гораздо реже по сравнению с другими постсоветскими государствами. Однако инциденты в Западном Бирюлево нарушили эту благостную картинку. Означает ли это ломку тренда или его разворот в противоположном направлении? Думается, что не стоит спешить со скоропалительными выводами на эту тему. Во-первых, посольство и МИД любой страны просто обязаны реагировать на инцидент, в который оказываются вовлеченными граждане той страны, которую они представляют. Затем и существует дипломатическая служба. Скорее всего, российский МИД выступил бы не менее жестко, если бы аналогичная история произошла бы с гражданином Российской Федерации. Даже если признать, что некий гражданин Имерик действительно виновен. Во-вторых, массированная реакция Азербайджана объясняется асимметрией восприятия одного и того же события в большой и малой стране. Если для российских политиков и чиновников инциденты с мигрантами – события далеко не первого плана, то для Кавказских республик и вообще малых государств – это судьба соотечественника. В стране, которая рассматривается правильно или нет, другой вопрос – как бывшая метрополия. Это всегда болезненно воспринимается. Вспомним недавнюю реакцию в Армении на автотранспортный инцидент с участием этнического армянина. И в первом, и во втором случае в Кавказских республиках претензии вызывали даже не сами инциденты, а то, что называется информационным сопровождением. В-третьих, в отношениях между Россией и Азербайджаном есть и без того немало острых и спорных моментов, которые не позволяли говорить о полной безоблачности. Конечно, все это несравнимо с отношениями между Москвой и Тбилиси. Однако при имеющихся противоречиях любая неожиданная искра может иметь опасные последствия. Между тем, какие бы противоречия у Российской Федерации и Азербайджана не имелись, интерес к тому, чтобы не переходить красные линии, есть у обеих сторон. Понятное дело, что 284 километра общей границы по дагестанскому участку требуют кооперации по вопросам безопасности. Ее же требует и общее Каспийское море, статусные вопросы вокруг которого еще не разрешены. В случае же потепления американо-иранских отношений геополитическое значение Азербайджана для Запада начнет стремительно снижаться. Следовательно, Баку было бы интересно развивать отношения с северным соседом. Если же Тегеран и Вашингтон войдут в новую конфронтацию, то и здесь азербайджанские интересы нацелены на сближение с Москвой, ибо вовлекаться в антииранский военный альянс Баку опасается. Свои интересы имеются и у капитанов большого бизнеса двух стран. В этой связи сегодняшние трения не выглядят как долгосрочное похолодание. Другой вопрос, как часто будут повторяться подобные инциденты и не станут ли они хроническими. Однако бизнес бизнесом и геополитика геополитикой, но бирюлевская история обнаружила важную проблему не только во внутренней ситуации в России, пресловутый национальный вопрос, но и в ее внешнеполитическом позиционировании. Мигрантофобия чрезвычайно затрудняет для России превращение в евразийскую державу, претендующую на роль магнита альтернативного североатлантической интеграции, впрочем, и любой другой интеграции вообще. И если население страны готовится ограничить контакты с бывшими республиками СССР и вдобавок к тому же задумывается о том, чтобы не кормить свой собственный Северный Кавказ, то какой интерес к ней будет со стороны соседей? Нулевой. Зато фобий и опасений вкупе с ростом антироссийских настроений будет немало. И в этом плане и Кремлю, и МИД России стоит осознать одну истину. Ксенофобские настроения вредят не только правам человека, они наносят ущерб российским интересам в ближнем зарубежье. Да только ли в ближнем? Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Продолжает программу председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. То есть не из, а по поводу Чечни. На самом деле из Страсбурга. И не очень-то новости. За прошедшие недели Страсбургский суд вынес два важных решения по чеченским жалобам. Вот только события, послужившие причиной для обращения в суд, происходили давно. Очень давно. 3 октября этого 2013 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Абдулханов и другие против России. Заявители, 13 человек, жаловались в Страсбург по поводу артиллерийского обстрела российскими войсками из села Асланбек-Шерипова Шатойского района в феврале 2000 года. В ходе обстрела были ранены 3 из числа заявителей. 18 их родственников погибли, еще несколько были ранены. Суд обязал Россию выплатить 13 заявителям 1 165 000 евро. Отчаявшись найти справедливость на родине, в мае 2006 года жители села Фандык-Шрипова обратились в Европейский суд, жалуясь на нарушение статьи 2 «Право на жизнь» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и на неспособность властей России Российской Федерации провести эффективное расследование. Это не первое решение по делу об обстрелах и бомбардировках. В Страсбурге уже выигрывали жители села Катерюрт и села Коди. Однако в переписке с судом Впервые по делу, касающемуся конфликта в Чечне, российские власти признали, да, смертоносная сила была применена в нарушении статьи 2 Европейской конвенции. Но тут же следовала оговорка. В то время, где ситуация в Чечне требовала чрезвычайных мер. Суд не принял во внимание эти возражения. Ведь тогда, в начале Второй Чеченской, Россия не сделала предусмотренные процедуры отступления от конвенции. Мол, у нас чрезвычайная ситуация, вводим чрезвычайное положение и так далее. Ну и, как не раз уже указывал суд, Россия объявила тогда режим именно контртеррористической операции. Значит, взялась защищать население от террористов, что означает высочайшую точность и избирательность действий. А отнюдь не мясорубку, в которой бомбами и снарядами села перемалывают вместе с жителями. А 10 октября Европейский суд по правам человека признал российские власти ответственными за похищение и предполагаемую гибель 16 человек, 13 в Чечне и 3 в Ингушетии. Вынося постановление по жалобе Гакаева и другие против России, суд на самом деле объявлял решение подвести жалобу на Чечне. Одновременно было вынесено постановление по делу Индиев и других против России, объединившему 3 жалобы жителей Ингушетии. Похищения людей были совершены между 2000 и 2005 годами. Суд признал ответственность российских силовых структур за похищение и вероятную гибель родственников заявителей, установив нарушение тех же статей 2 «Право на жизнь» и 13 «Право на эффективные средства правовой защиты Европейской конвенции». Те же, что и в предыдущем случае, о котором мы говорили, но также статьи 3 «Запрет пыток и жестокого обращения» и 5 «Свобода и личная неприкосновенность». Особо отмечу работу моих коллег. Интересы заявителей – по трем из жалоб Илиханова против России, Индиев против России и Берсанова против России представляли юристы правозащитного центра «Мемориал» и Европейского центра защиты прав человека. Хаважа Илиханов был задержан сотрудниками федеральных силовых структур 4 ноября 2001 года в ходе операции в Усмартане. Илиханова и еще 2 мужчин доставили в районную военную комендатуру. Одного из них отпустили в тот же день. Тело другого выдали родственникам через 3 дня. Местонахождение Хаважи не установлено до сих пор. Преступление не расследовано. Тимур Гендиев был задержан 16 марта 2004 года в Назране группой силовиков на глазах у многочисленных свидетелей. Местонахождение Тимура не установлено. Преступление не расследовано. Адам Берсанов был задержан сотрудниками ФСБ 5 декабря 2005 года в Молдобеке в ходе спецоперации и затем бесследно исчез. Его местонахождение до сих пор не установлено. Преступление не расследовано. Тут стоит обратить внимание на то, что, несмотря на длительное время, прошедшее с момента исчезновения людей, суд посчитал, что жалобы были поданы без нарушения 6-месячного срока подачи. Так как на момент подачи жалоб расследование дел продолжалось, а заявители на национальном уровне предпринимали активные усилия для того, чтобы добиться эффективного расследования. Юрист правозащитного центра «Мемориал» Дока Ицлаев отмечает, что этим постановлением суд внес ясность в проблемы приемлемости дел о насильственных исчезновениях. Страсбургский суд постановил, что российские власти должны выплатить 40 заявителям по обеим объединенным жалобам общей сложности 945 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба, 281 лишним тысячу евро в качестве материального ущерба и 44 слишком в качестве компенсации юридических услуг. Хорошая новость, да, только есть некоторое но. Насильственные исчезновения людей с начала Второй Чеченской войны и до настоящего времени остаются одним из основных методов проведения так называемых контртеррористических операций. Первое решение по делу об исчезновении человека в Чечне ЕСПЧ вынес в 2006 году. На сегодняшний день их число перевалило за 150. Однако российские власти не прекращают практику насильственных исчезновений и не расследуют эти преступления, ограничиваясь выплатой назначенных в Страсбурге компенсаций, как налога на безнаказанность. Пока на 3 примерно тысячи насильственных исчезновений в Чечне только 3 российских судебных решения. Приговоры здесь, а не решения в Страсбурге. И найденные, оплаканные, похороненные по обычаям, а не десятки тысяч евро компенсации родственникам. Вот это было бы действительно, как ни странно, как ни страшно это звучит, действительно хорошие новости из Чечни. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
В среду все оппозиционные сайты Ингушетии опубликовали письмо султана Чемурзиева ингушскому омбудсмену Джамбулату Аздоеву. Житель республики просит помочь в возбуждении дела по факту избиения своего сына Хизыра. Молодой человек болен шизофренией. По информации султана Чемурзиева, обвиняется в совершении противоправных действий сотрудниками полиции. Рассказывает Магомед Тарьев.
Семья Чемурзиевых до второй чеченской кампании жила в Грозном. Однако, в конце концов, война вынудила ее вернуться на историческую родину. У Хизыра Чемурзиева не было никаких проблем со здоровьем. Его призвали в армию и даже направили в школу сержантов Тольятти. Окончив ее с отличием, парень поступил в Пермский военный институт. Однако на учениях Хизыр получил серьезную травму головы и был комиссован с диагнозом шизофрения – раздвоение личности. Офицер, привезший курсанта родителям, помог им оформить сына инвалидом второй группы, получившим травму во время несения воинской службы. Такой статус позволил Хизыру получать хорошую пенсию в размере 16 тысяч рублей и начать небольшой бизнес по ремонту машин. Но два раза в год у него происходит обострение болезни. В эти дни Хизыр либо сам идет в психоневрологический диспансер в селе Закан-Юрт, либо начинает путешествовать по республике, ночуя в мечетях или молельных домах на кладбищах. Все имамы мечети извещены о его болезни. Когда он остается ночевать у них, они сообщают об этом его родителям. Те отвозят его в лечебницу, а после улучшения состояния забирают домой. Но в этом году, выйдя из дома 14 сентября, Хизыр пропал. После двух недель бесплодных поисков родители обратились с заявлением в полицию. 9 октября он был задержан полицейскими. Его привезли в отделение полиции станицы Троицкая, откуда он бежал в тот же день. Утром следующего дня дом султана Чемурзиева был окружен искавшими беглеца полицейскими. Они сильно удивили родителей Хизыра рассказом о его подвигах, рассказывает султан Чемурзиев.
10 октября ворвались к нам домой. Вот ваш сын мы вчера поймали с автоматом в руках возле дурдома. Ну, автомат, правда, говорит, был без бойка, без магазина, без патронов, ствола не было. Там он ходил, оказывается, возле этого дурдома, где он обычно бывает, мол, я вас охраняю. Ну, пришла милиция, его забрала, значит, сказал в туалет и ушел от нас.
12 октября Хизыр сам пришел к своему родственнику полицейскому, который тоже живет в станице Троицкой. Он рассказал ему и вызванному отцу о том, что полицейские избивали его, требуя взять на себя 3 убийства, рассказывает султан Чемурзиев.
А почему ты ушел с этого отделения? Он приподнял брюки мне и показывает свои эти руки. Посмотрите, что они мне сделали. Они меня били, били, били. Когда я потерял сознание, они открыли окно, сняли мне наручники, оставили меня в кабинете, лежащем на полу. Я, когда пришел в себе, я ушел.
Выслушав Хизыра, отец и родственник полицейские решили пойти в полицию. Вместе с молодым человеком и еще 2 свидетелями они поехали в Сунжинское РОВД, чтобы разобраться в произошедшем. Однако, вместо того, чтобы найти и наказать садистов в погонах, которые избивали душевно больного человека, в участке Хизыра опять арестовали. Сразу после этого мировой судья приговорил его к 10 суткам ареста за сопротивление полицейским при задержании. Именно такую версию выдвинули полицейские. Чемурзиев не сам явился в участок, а якобы был задержан полицейским на заправке и оказал сопротивление при аресте. Столкнувшись с такой несправедливостью, отец Чемурзиева начал оббивать пороги прокуратуры, Следственного комитета и МВД, требуя госпитализации сына, проведения экспертизы телесных повреждений и возбуждения уголовного дела против полицейских, избивавших Хизыра. Мне удалось связаться по телефону с дознавателем по делу Хизыра Чемурзиева Русланом Абалаевым. По его словам, сам Хизыр рассказал ему о прекрасном отношении полицейских, подчеркнув, что говорит он исключительно свое мнение и передает слова Хизыра, а не выводы следствия. Абалаев сказал.
Как он сам потом рассказывал, сотрудники его посадили без наручных, дали ему сигареты закурить и ушли спокойно в другую комнату. Если бы они его избили вот так сильно, я не думаю, что они наручников дали бы ему сигарету и оставили бы в соседней комнате без каких-либо присмотра. Это просто они друг друга очень хорошо знают, пошли в другую комнату, поэтому ему не удалось сбежать.
Вполне возможно, предположил дознаватель, что Хизыр за те 2 дня, что был в бегах, где-то сам успел пораниться. Приезжала комиссия из прокуратуры, был проведен его осмотр, но к какому выводу пришли эксперты, Абалаев не знает. Он занимается другим делом, по которому Хизыра обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении автоматического оружия. Последние изменения в Уголовном кодексе предусматривают наказание, в том числе и за хранение основных частей автоматического оружия. На вопрос, каким образом больного шизофрении человека будут судить или допрашивать, Абалаев ответил, что Хизыр ждет своей очереди на прохождение экспертизы. Если она подтвердит диагноз, его отправят на лечение. Все остальные вопросы относительно Чемурзиева Руслан Абалаев посоветовал адресовать Следственному комитету Ингушетии. В конце недели я пытался связаться с его сотрудниками, но безуспешно. Однако пожелавший остаться неизвестным источник в полиции поделился со мной слухами, которые ходят в МВД Ингушетии. Говорят, что в деле Чемурзиева замешаны родственники высокопоставленных полицейских, и дело приказано спустить на тормозах. Поэтому Хизыра и держат в камере без освидетельствования. Ждут, когда сойдут побои. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 20 октября, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Кандидат в президенты от Единого национального движения Давид Бакрадзе призывает правоохранительные органы своевременно завершить расследование смерти экс-премьер-министра Зураба Жвани. По его словам, вся информация, связанная с кончиной Жвани, должна быть обнародована, дабы завершить спекуляцию на данную тему, сообщает портал «Грузия онлайн». Ранее брат Зураба Жвани, Георгий, заявил о появлении новых деталей в ходе следствия. Данную информацию подтвердил и генеральный прокурор. По словам Георгия Жвани, Саакашвили, Мирабишвили, Адиешвили и Барамидзе являются теми людьми, которые покрывают убийц. Он отметил, что дело о смерти экс-премьера будет раскрыто в ближайшее время. Грузинские военные служащие в Афганистане в рамках миссии САФ сегодня, 20 октября, выбирают президента Грузии. Для военнослужащих открыто два избирательных участка. Помимо Афганистана, 50 избирательных участков открылись в 36 странах мира. Президентские выборы на этих участках, так же, как и в остальной Грузии, пройдут 27 октября, сообщает Интерпресс Ньюс. Азербайджан продолжит проводить в отношении Армении политику изоляции от региональных проектов, заявил президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии инаугурации. По его словам, дипломатия Баку будет наступательной. «И я не сомневаюсь, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность», — сказал Алиев. Президент Азербайджана отметил, что Нагорно-Карабахский конфликт должен найти свое окончательное решение. «Какой-либо половинчатый вариант не может быть воспринят лишь как временный», — заявил Алиев. Во время сильного шторма в Поте на Черноморском побережье Грузии на берег был выброшен паром под флагом Мальты, сообщила телекомпания «Рустави-2» сегодня, 20 октября. Паром был гружен 35 вагонами, пострадавших нет. В ночь на воскресенье был зафиксирован шторм в 5 баллов, в некоторых местах он достигал мощности 6 баллов. В другом прибрежном городе Грузии Батуми пострадал бульвар и расположенные на нем кафе, сообщает портал «Новости Грузия». Шторм нанес серьезный ущерб прибрежным полосам в Батуми и Кабулети.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Частная собственность на землю – одна из рекомендаций российских кураторов самопрогласованной Республики Южная Осетия как необходимого условия для социально-экономического развития региона. В то же время введение собственности на землю неоднозначно воспринимается в югоосетинском обществе, и многие опасаются, что передел земли чреват конфликтами, рассказывает Мурат Гукимухов.
Отсутствие частной собственности на землю в Южной Осетии тормозит экономическое развитие республики. Крестьяне не вправе распоряжаться своей землей, а значит они не могут получить под нее кредиты на развитие хозяйства. Введение частной собственности на землю – одно из главных условий инвестиций российского бизнеса. В то же время в Южной Осетии есть традиционное право на землю, неформальное, нигде не зарегистрированное документально, не учитываемое законодательством, но при этом общепризнанное и ревностно охраняемое. Каждый житель республики знает, где его родовая земля. Многие местные экспертизы эксперты с опаской относятся к перспективе передачи земель в собственность. Они предвидят конфликт интересов сразу по нескольким линиям – общества и государства, внутри общества, между теми, кому земля достанется, и теми, кто считает ее своей. И даже, полагают эксперты, конфликты при дележе земельных угодий возможны внутри фамилий. Вопрос, как совместить эти два права – традиционное и официальное. Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Жусов считает эти опасения преувеличенными и не видит здесь непреодолимых противоречий.
Вот есть ущелье родовое, есть традиционные выплаты, есть традиционные там земли. Они сейчас все процентов на 90 пустые. Если какой-то человек из этой фамилии, я не знаю, или из этого рода хочет вернуться, заняться у себя на земле фермерским хозяйством, то, конечно же, первоочередное это его право. Южная Осетия – маленькое государство, и Южная Осетия – очень маленькое общество. И вот как бы разрулить вот эту ситуацию, ее не так-то уж трудно. Все друг друга знают. Так что такого, что вот у кого-то что-то отнимут, этого никто не узнает, это всплывет там через 10 лет, такого не будет никогда.
То есть традиционное право должно учитываться?
Конечно, должно учитываться, но одно другому ни в коей мере не мешает. Другой разговор, что земля простаивать без работы тоже не должна. Так что я там конфликта интересов общества и власти в этом вопросе я не вижу, допустим.
Джусоев говорит, что главное – это определиться с приоритетами, ответить на вопрос, чего мы хотим получить от земли. Исходя из этого, разграничить земельные угодья по их назначению, определить, что можно продать, в том числе иностранцам, что должно остаться в госсобственности, а что можно передать крестьянам, говорит Алан Джусоев.
Везде, в любом случае, нужен системный подход. Если не будет системного подхода, то будут проблемы. В первую очередь, землепользование. Там многие против говорят, что приедут, скупят. Дело в том, что купить смогут только то, что ты продаешь, а то, что не продается, его купить не смогут. И этот закон, если он будет о собственности, да, мое глубокое убеждение, что общество должно его прочесть и должно быть мнение высказано общество, что у нас продается, а что у нас не продается.
Российский политолог Владимир Новиков родом из Южной Осетии. Он говорит, что в процессе принятия закона о праве собственности на землю может возникнуть еще один вопрос, который ранее не поднимался в Южной Осетии.
Еще одна замечательная возникает проблема – это проблема реституции. В каком смысле? Было несколько волн эмиграции из Южной Осетии. Это 20-й год, когда люди бежали от меньшевиков в надел. И сейчас вот возникает вопрос, если эти люди захотят, допустим, получить земельный надел, мы учитываем их права или нет? При том, что в Нагире есть люди, которые помнят, где у них село. Часть из этих людей сейчас хотели бы вернуться, ну вот просто на те места, где они жили.
В целом, мои респонденты едины во мнении, что традиционное право должно быть учтено при принятии закона о земле, и что общество должно принимать активное участие в обсуждении законопроектов, касающихся землепользования. Быть может, даже необходимо было бы сформировать некий общественный орган, типа Совета старейшин или представителей югостинских родов, которые могли бы принимать участие в этой работе, и согласие которого означало бы легитимность новых правил землепользования в глазах общества. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В пятницу в рубрике «Гость недели» побывал Таймур Асламсадзе, бывший омбудсмен Грузии, руководитель Международного фонда содействия репатриации. С ним побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Таймурас, на этой неделе министр по делам беженцев и вынужденно перемещенных лиц Грузии Давид Дарахвилидзе сказал, что Грузия выполнила свои обязательства по возвращению месхов-мусульман перед Евросоюзом. Ну, собственно, такие же утверждения звучали и из уст Гиги Бокери, когда Михаил Саакашвили находился у власти. Каково сегодня реальное положение дел?
Вопрос задаете очень тяжелый. Я хочу однозначно отметить, что это не соответствует правде, это не соответствует реальности на сегодняшний день. Так как 2007, 2008, 2009 год, когда была так сказать, конфликтная ситуация и война между двумя государствами России и Грузии. И вот как раз в это время проходило после принятия закона в 2007 году, 11 июля был принят этот закон. Закон, который был деформирован абсолютно, в отличие от закона, который был подготовлен Государственной комиссией во главе Георгия Хаиндрава, я был как раз секретарем этой комиссии, и мы проработали очень серьезно, принимали участие в подготовке этого закона эксперты Евросоюза, и несколько раз проходил этот закон в экспертизу в Евросоюзе, и вот после этого можно ли утверждать, что репатриация, так сказать, доведена до конца? Ну, естественно, нет. Это абсурд. Так как на сегодняшний день, вот по той статистике, о которой говорит министр, всего лишь было, значит, фактически принято 5000 заявлений репатриантов.
Тимурас, а вот Дархвилидзе говорит о том, что принято, насколько я понимаю, 14000 заявлений, и прием этих заявлений завершился в 2010 году.
Естественно, об этом я и говорю. Я, к сожалению, не смог ознакомиться до сих пор этой пресс-конференции Дархвилидзе. И там говорится, сколько человек получили статус репатрианта.
Да, говорится о том, что статус репатрианта получили 1053 заявителя. И мне не совсем понятно, почему, если речь идет о 14 тысячах заявлений, то цифра в 14 раз меньше, чем было подано этих заявлений, означает, что Грузия выполнила свои обязательства.
Ну, знаете, фактически вы сами ответили на вопрос, но я чуть-чуть постараюсь раскрыть ситуацию и просто рассказать, какая была ситуация до 2008 года.
Да, Тимурас, я хотел вас попросить для наших слушателей, которые, может быть, не в курсе дела, давайте, может быть, два слова скажем о выселении и о том, почему не удалось вернуться, начиная с правления Звиада Гамсахурди, месхетинца-мусульман.
С удовольствием. 68 лет тому назад было, в 44-м году, в ноябре, после того, как фактически закончена Вторая мировая война, из Южной Грузии, из Месхети, было выселено месхетинцы. Знаете, это очень такая тяжелая тема. Я очень давно работаю над этой проблемой, и до сих пор никому не ясно, почему были выселены эти люди из Грузии. Это было по инициативе Лаврентия Берия. Я хочу просто напомнить формулировку, по какой причине были выселены эти люди. За связь населения родственными отношениями с жителями Турции, проявление эмигрантских настроений, участие в повстанческом движении, шпионаж из Месхетии. Чавахети и Аджари в Среднюю Азию было депортировано 91 095 мусульман месхетинцев. И вот это, знаете, один из самых кошмарных ситуаций во время Советского Союза, то, что сделали они с мирным населением, законопослушным населением, которые не нарушали никакие, так сказать, права и тому подобное. И это очень сложно то, что их выселили в трех республиках Советского Союза, бывших республиках, Узбекистан, Казахстан и Киргизии. В течение очень многих лет, до 1956 года, они считались переселенцами, без каких-либо прав. И вот в 56-м году был принят постановление Кабинета министров той времени, и им сняли, так сказать, статус переселенца. С одним условием, чтобы они не должны были вернуться в Грузию, а в других республиках они могли жить. Это маленький экскурс, о котором вы спросили.
Да, и теперь давайте поговорим о причинах, уже которые появились в новое время, почему правители Грузии после развала Советского Союза не пускали месхетинцев на историческую родину.
Это очень сложный вопрос. Только ли была вина правителей Грузии, то есть Центрального комитета Коммунистической партии Грузии?
Нет, нет, я говорю уже, Тимурас, о новых временах, начиная со Звиада Гамсахурдия, да.
Знаете, это очень сложный вопрос. Опять-таки сложный вопрос. К сожалению, я хочу ответить, что в отношении месхов почему-то всегда все сложно происходит. Хотя бы начиная с того, что фактически в бывшем Советском Союзе все национальности, всех переселенцев, которых переселяли, они были реабилитированы. Единственные месхи не были. Я хочу просто вспомнить, что еще во время Советского Союза, как это в конце, вот 60-х годах, начался занимался репатриацией мескал. Около 2000-3000 человек, мескетинцев, вернулись в Грузию. Но вот после 90-х, то после развала Советского Союза, большинство этих людей уехали. Опять-таки уехали по вине грузинского правительства, то временное правительство, когда Звиад Гамсахурди объявил, что все проживающие в Грузии дискриминационные, так сказать, лозунги тогда были в Грузии, и вот многие мескетинцы уехали из Грузии. И, к сожалению, это была их вторая депортация из Грузии.
Там были даже прямые нападения на месхов.
Ну, насчет прямых нападений, наверное, нет, но во всяком случае это было не только в отношении месхов, я хочу отметить, так как в 90-е годы из Грузии уехали не только мескетинцы, уехали русские, азербайджанцы, армяне, осетины, очень много осетин уехало. То есть было такой лозунг выброшено, что Грузия для грузинов. Большего дискриминационного лозунга, наверное, в мире не существует. Так как Грузия всегда считалась многоэтническим, многонациональной страной, где проживали более 90 национальностей.
Давайте, может быть, уже минуем Звиада Гамсахурди и перейдем к следующим
правителям. Да. Угу. Я хочу вот начать с того, что в 99 году, в мае, когда Грузия взяла на себя несколько обязательств, и одно из них – полноценная законная репатриация мескетинцев. К сожалению, это не произошло. Мы все прекрасно знаем, принимая во внимание эти тяжелые годы и тому подобное. Фиаско. Закончился фиаско. Так как не был принят закон и тому подобное. Но, начиная с 2000 года, 2002, 2003, были несколько законов подготовлены репатриации мескетинцев. Где-то в 2005 году, когда была создана комиссия, государственная комиссия по репатриации мескетинцев, был подготовлен закон о репатриации лиц, насильно переселенных из Грузии, бывшим Советским Союзом. Этот закон, который прошел несколько экспертиз Евросоюза и тому подобное, фактически всех международных организаций, было не принято правительством Саакашвили. Так как они посчитали, что этот закон дает право многим мескетинцам возвратиться.
Ты, Мурас, а в чем причина? Почему, на ваш взгляд, Саакашвили не желал их возвращения, не желал репатриации? Говорят об исламофобии, говорят о том, что он шел на поводу у настроений толпы.
Это, наверное, есть какая-то истина в том, что, о чем вы говорите. Настроение толпы, так как грузины очень плохо и на сегодняшний день принимают ту тему о репатриации мескетинцев. То есть пропаганда, еще начиная с КГБ, которая работала еще в советские периоды, она всегда пугала грузинское население возвращением мескетинцев и тому подобное. И кроме этого была такая пропаганда, что эти люди не этнические грузины, они турки. У них очень серьезный вопрос, очень болезненный вопрос мескетинцев на сегодняшний день по определению своей национальности. В мире проживает около 455 тысяч мескетинцев во всех 9 странах, где компактно они проживают. Это количество мескетинцев. Самое минимальное количество мескетинцев, которые хотели вернуться на родину, это минимум 100 000-120 000 мескетинцев, которые в это время, во время исследования, проходили в 2004-2007 году. И вот в это время было живающих реально, чтобы вернуться, 100-120 000 мескетинцев. Естественно, правительство Саакашвили не хотело, так сказать, репатриацию мескетинцев необъяснимым причинам. 80-85% мескетинцев – это фактически этнические грузины. Об этом говорят те исследования, которые были проведены серьезными, большими историками Грузии, как Джавахишвили, как Шота Ломсадзе и многие другие.
Ты, Мурас, скажите мне, пожалуйста, вот сегодня ситуация, насколько я понимаю, она недалеко ушла от той, которая сложилась во времена Саакашвили?
Не то, что недалеко, а я думаю, что наоборот. Все вернулось к первой позиции, когда вот начинались разговоры о репатриации, о достойной репатриации и тому подобное. Были созданы во время до 2010 года, когда был принят закон Гиги Бокери, закон, который был дискриминационным, который создавал очень много барьеров, чтобы мескетинцы не вернулись. И этот закон сделал свое дело. И мескетинцы, правда, не вернулись. Очень многие в Грузии и просто не получили статус репатрианта. так как это было очень сложно, я сейчас не хочу перечислить и те проблемы, которые были созданы, искусственно были созданы, не было подготовлено никакой базы репатриации, нормальной, полноценной репатриации. Это было фактически, хочу вам сказать, что катастрофа. В Азербайджане было 50 тысяч желающих, а в России около 30 тысяч желающих. В других странах, естественно, меньше. На Украине было очень мало, где-то 9 тысяч человек, из Узбекистана, то есть тому подобное. Но вот эти заявления не были приняты Министерством репатриации и беженцев в Грузии. Не были приняты, как они обнаружили проблемы в этих заявлениях. Заявления были громадные, то есть они должны были заполнить 1 034 000 пунктов, и надо было собрать очень много документов, начиная от справки о здоровье и кончая многими другими. То, что хотел правительство Саакашвили, то и произошло. То есть Грузия потеряла своих истинных сыновей, этнических грузинов, которые не смогли вернуться.
Да, ну вы сказали, что да. Последний у меня вопрос. Вы сказали, что сейчас ситуация не то, что не двинулась дальше, а вернулась к исходным позициям. Правительство Иванишвили нет никакого интереса и желания, да, решать эту проблему.
Знаете, господин Иванишвили никогда не определялся по этому вопросу. Ему никогда не задавали этот вопрос, несмотря на обживание многих журналистов и тому подобное. Но я думаю, к сожалению, господин Иванишвили собирается уйти в отставку до конца года. Так что эта тема опять-таки откладывается.
С Неймуразом Ламсадзе беседовал Андрей Бабицкий.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Политические партии и журналистские объединения Самопроглашенной Республики Абхазия сделали в пятницу ряд заявлений по поводу ситуации, сложившейся на абхазском телевидении. Рассказывает Елена Заводская.
В последнее время в Абхазии все чаще события, разворачивающиеся на интернет-форумах и в социальной сети Facebook, получают продолжение в реальной жизни и наоборот. Социальная сеть Facebook давно превратилась в публичную дискуссионную площадку, на которой люди свободно обсуждают актуальные события и темы. Это общение продолжается в кофейнях, выливается на страницы печатных СМИ и перетекает в официальные государственные структуры, которые в той или иной форме на него реагируют. Давно ни для кого не секрет, что многие абхазские чиновники разного ранга внимательно отслеживают все происходящее в этой социальной сети. Говорят, что даже президент изучает распечатки из Фейсбука. Наверное, это восполняет дефицит обратной связи у власти. Она не умеет открыто взаимодействовать со своими гражданами, но зато с удовольствием и пристрастно подглядывает в замочную скважину за их виртуальным общением. Яркой иллюстрацией такого взаимного влияния реальности виртуальной сети стал недавний скандал на абхазском государственном телевидении. Происходящее в сети спровоцировало реакцию власти, которая выразилась в выступлении члена общественной палаты Ляли Чамаго в эфире АГТРК. Она огласила список комментаторов Фейсбука, высказывающихся в оскорбительном тоне в адрес президента страны и вызывающих раздражение власти. В него без оснований на то попала и журналист Элеонора Кагония. Руководство АГТРК отказало ей в гарантированном законом праве на опровержение, обнародованное в интернете рабочая запись интервью Ляли Чамаго обнажила кухню телевидения и продемонстрировала обществу зависимость канала от исполнительной власти. Эта ситуация возмутила оппозиционно настроенную общественность и журналистов независимых СМИ. Они считают неприемлемым стремление власти публично шельмовать независимых журналистов и граждан, свободно высказывающих свое мнение в социальной сети Facebook. Недопустимым открытое игнорирование чиновниками законов страны и не хотят хотят мириться с тем, что государственное телевидение, существующее на средства налогоплательщиков, остается закрытым для общества и обслуживает интересы только одной исполнительной ветви власти. Сегодня почти все политические силы требуют от парламента и президента разобраться в этой ситуации, призвать к ответственности за нарушение закона о СМИ и о доступе к информации гендиректора АГТРК и немедленно приступить к реформированию государственного телевидения. В сети появилось сразу несколько заявлений с такими требованиями. От двух политических партий – Форума народного единства Абхазии и Единой Абхазии, а также от независимых журналистов и Ассоциации работников СМИ РА. Эти требования поддержал и Координационный совет политических партий и общественных организаций. Удивительно, каким неприступным бастионом оказался наш государственный телеканал. Общество пытается взять его приступом уже много лет, но ни уничтожающая критика, ни претензии к профессионализму, стилистике и качеству программ, ни требования реформировать его и развернуть лицом к обществу, звучащие со всех сторон, не в состоянии поколебать эту твердыню. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Наверное, многие пассажиры вздыхают с облегчением, когда самолет спокойно завершает полет и плавно опускается на землю. И мало кто помнит в этот момент, что не только экипаж в воздухе, но и авиадиспетчеры на земле заботятся о безопасности полета и приземлении лайнера. Рубрику «Городской репортаж» подготовила Мзия Парисяшвили.
В здании Тбилисского центра по управлению полетами не удастся попасть без специального разрешения даже муравью. И это неудивительно. Строгий контроль и спокойная рабочая обстановка – гарант безопасного полета в небе над Грузией. Хорошо осознавая всю важность объекта, терпеливо пройдя через все посты, где дежурят бдительные охранники, я наконец-то оказалась в большой комнате со множеством мониторов. Все находившиеся там люди были исключительно представителями сильного пола. Они пристально смотрели на мониторы и не заметили прихода постороннего человека. Интереса не вызвал даже мой микрофон. Все ясно. Первым делом – самолеты. Спасла служба по связям с общественностью. Сотрудники попросили одного из авиадиспетчеров, который не был при исполнении служебных обязанностей, взять на себя роль экскурсовода. Им оказался 30-летний Леван Курганидзе.
Здесь мы можем наблюдать, значит, пролетные борты, которые обозначаются на наших экранах. Там мы можем считывать с экранов разного рода информацию, информацию о скорости, абсолютно полную информацию о трафике, начиная от его технических характеристик типа борта и маршрута следования. В данный момент мы смотрим на экране вот эта карта. Здесь в основном управляются транзитные борты, которые пролетом пролетают через наше воздушное пространство.
Сказал Леван, указывая на монитор со множеством пересекающихся линий, осознавая, что мне ничего не понять в паутине линий и цифрах на мониторе, задала умный вопрос.
Турбулентности, какие-то ямы, не видно.
Нет, их просто докладывают.
Я буду пользоваться правом молчания.
Самолет летит на какой-то высоте, есть какая-то турбулентность. Он докладывает диспетчеру, и диспетчер, соответственно, остальные борты, которые есть у него на связи, он предупреждает, что на этом эшелоне возможно.
Ответил стоявший рядом начальник смены Тофик Исаев.
Вся радиосвязь у нас ведется на английском языке. Раньше была русская и английская, теперь русскую фразеологию как таковую исключили, потому что это из-за требований ИКАО, будем так говорить, чтобы вся радиосвязь велась только на английском языке.
Было бы неплохо пояснить, что такое ИКАО.
Это
International Civil Aviation Organization, организация международной гражданской авиации.
С улыбкой вмешался Леван. Он долго и подробно, словно влюбленно, рассказывал о своей профессии.
Обычно ее очень-очень любишь, эту сферу, эту профессию. И она меняет, конечно, человека. То есть, исходя из привычек, допустим, да, есть диспетчерские привычки, такие, назовем это, точность. Это потихонечку иногда вживается в жизнь, в нашей сфере, в нашей работе. То есть, 20 секунд – это очень много, это большое время. И вот все вот потихонечку, точность, боковой слух, такие мелкие-мелкие вещи, они влияют, конечно же, на нас. и, можно сказать, помогают нам в жизни даже.
Спешит добавить Ливан, предвосхищая мой вопрос о педантизме, характеризующем всех диспетчеров. Мой экскурсовод пригласил меня подняться на башню, с которой наблюдают за взлетом и посадкой самолетов. Поднявшись наверх и увидев на тауэре двух женщин, я обрадовалась. Есть кто-то из слабого пола, кто, в отличие от меня, на «ты» с техникой.
А вот то, что касается гендерного баланса...
Здравствуйте!
С улыбкой сказал Ливан и представил мне там Рико. Уже 23 года она как авиадиспетчер.
Да, эта профессия дается нелегко, но потом ей невозможно изменить, тем более, что любовь к самолетам у меня в крови. Я ведь из семьи авиаторов.
Большая авиация.
Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.